Здравствуйте, уважаемые зрители! Сейчас с нами на связи писатель, публицист Николай Стариков. Здравствуйте!
Добрый день.
На этой неделе Ангела Меркель приедет с рабочим визитом в Москву, а уже 22 августа посетит Киев. Как вы считаете, какие общие темы будут обсуждаться?
Во-первых, я хотел бы обратить внимание на даты, да, и на порядок прилета Ангелы Меркель. Ну, даты понятно. В Киев ее зовут на празднование Дня Незалежности. Это понятно, да, она должна приехать. Поэтому глава Германии подбирает график, соответственно, до этого она должна обязательно приехать в Москву. Вот это очень важно. То есть ей невозможно приехать сначала в Киев, а потом поехать в Москву, потому что тогда с Зеленским будет просто не о чем разговаривать. Нужно поговорить с Путиным, узнать позицию России, и только после этого появляется хоть какой-то смысл приехать в Киев. Поэтому сначала в Москву и потом к определенной дате в Киев. Что же касается повестки дня, ну, я думаю, что будут все те же самые разговоры. Как выходить из кризиса на Донбассе, минские переговоры. Не думаю, что появится что-то новое. Потому что мы уже видим эту сказку про белого бычка раз, наверное, 10 или 15. Будут все те же самые слова, все те же самые взаимные обвинения и отсутствие каких-либо конкретных действий.
Но вы же сами сказали, что сначала нужно поехать в Москву, потому что тогда не о чем будет разговаривать с Зеленским. А что тогда будут обсуждать такого важного в Москве?
Ну, в Москве можно поговорить о «Северном потоке-2», о российско-германских взаимоотношениях. Ну, наверное, если уж будет желание, можно поднять еще, как они говорят, тему прав человека в Беларуси. Ну, то есть можно найти какие-то темы, по которым надо узнать позицию России. Но позиция России, мне кажется, заранее понятна. Дело не в том, что Россия изменит свою позицию, а в том, что если ты не поговорил и не подтвердил еще раз позицию России у самой России, тебе с Украиной говорить не о чем. Ну, потому что что? Ну, вот прилетела она туда, и пришел Зеленский. Зеленский спрашивает, ну как? Она говорит, не знаю. Вот, собственно говоря, и весь разговор.
Ну вот украинская сторона, а именно пресс-секретарь Зеленского, сказал, что Зеленский будет обсуждать с Меркель некие гарантии сохранения транзита газа через Украину. Может быть, Меркель едет в Москву для того, чтобы договориться с Путиным, чтобы все-таки транзит газа сохранили после 2024 года?
Полно, она будет этот вопрос поднимать. Только давайте представим, как это будет выглядеть. Ну, пропускаем все дипломатические формальности. Мы считаем, что транзит газа должен быть сохранен, говорит Ангела Меркель. Что говорит Путин? Мы считаем, что тоже он должен быть сохранен, но для этого Украина должна выставить нормальные цены и прекратить шантажировать нас непропускной способностью. И еще, конечно, это вопрос не российского государства, а вопрос компании. И хорошо бы достроить «Северный поток-2». То есть, мне кажется, здесь скорее Ангела Меркель оттанцует некий обязательный танец. В духе того договора, который они подписали с американцами. Способствовать, просить, обязывать Россию. Но вы понимаете, что невозможно кого-то заставить качать, делать, не качать, если он этого не хочет. То есть транзит газа через территорию Украины уж точно зависит не от Берлина. И любая попытка сказать, вы знаете, мы закроем «Северный поток-2», если вы не будете газ качать через территорию Украины, самоубийственен для Германии. Вот сегодня руководство партии «Альтернатива для Германии» так прямо и сказало. Ну, примерно следующая цитата. Если Германия остановит поток газа через «Северный поток-2», это будет означать конец Германии как независимой промышленной державы. Вот я, как говорится, под этим готов подписаться обеими руками. Именно так. Поэтому танец танцевали. Американцам можно сказать, слушайте, ну вот мы говорим с Путиным, но он никак не соглашается давать какие-то другие гарантии, но мы будем стараться. Вот я старалась весь свой период работы на посту канцлера и буду завещать стараться моему, так сказать, последователю. Поэтому не вижу здесь каких-то даже потенциалов для изменения позиции сторон.
А вы считаете, что России невыгодно продолжать транзит газа через Украину?
Ну, давайте вопрос по-другому сформулируем. Выгодно ли какому-нибудь государству финансировать своими экономическими действиями режим, который называет тебя врагом и, согласно этому же, заявлениям этого же режима, воюет с тобой уже 7 лет? Вот покажите мне здравомыслящее руководство, которое, имея возможность это не делать, вот подчеркиваю, имея возможность, будет это продолжать делать.
Ваша позиция понятна. Тогда к следующему вопросу. Мы знаем, что Меркель будет в Киеве 22 августа, а 23-го на Украине пройдет саммит Крымской платформы. Но пока неизвестно, будет ли она принимать в нем участие. Скорее всего, нет. Как вы считаете, почему вот она не остается на этот саммит?
Ну, потому что присутствовать на этом саммите, это значит выступать, во-первых, против России. Это первое. Второе, это абсолютно бессмысленное мероприятие. Все-таки политики такого мирового уровня, они берегут свою репутацию. Принимать участие в заранее обреченном на ничто мероприятии – это просто бред. Поэтому Ангела Меркель приедет и постарается побыстрее уехать, сославшись на какие-то очень важные дела на родине или еще где-то. Потому что если она остается еще на 23 число, то ей нужно, ну, принимать участие в этом мероприятии, иначе как-то сложно объяснить, почему, прилетев в какое-то государство, ты отказываешься не принимать участие. Ну, в конце концов, можно сказаться больной. Но гораздо удобнее с дипломатической точки зрения побеседовать, краткосрочный визит, все, улетело. Да? Поэтому порядок прилета, отлета Ангелы Меркель именно такой, потому что с Россией надо поговорить, договориться там, собственно говоря, не о чем. На мой взгляд, она это делает просто, чтобы, ну, умыть руки. Знаете, выполнила свою служебные обязанности, и вот большой босс в Вашингтоне, ну, как бы, за что будет меня ругать? Вот как могла, так и выполнила. Тем более, что она уже канцлер фактически уходящий.
А почему вы считаете, что этот саммит не несет никакой угрозы для России?
А что там может быть угрожающего для России? Ну, еще раз заявят представители некоторых враждебных к России государств, что они не признают территориальную целостность Российской Федерации. Мы это слышали многократно. Что еще? Ну, призовут международную общественность ввести еще какие-нибудь санкции. Я был многократно в Крыму. Уверяю вас, что на сегодняшний момент в Крыму санкции вряд ли могут что-то усугубить. Вот серьезно. Что еще? Ну вот что еще там может такое произойти? Это такое второразрядное мероприятие, на котором второразрядные политики из третьеразрядных стран будут говорить второсортные речи, заранее зная, что их никто не слушает, и мы с вами заранее знаем содержание их речей. Поэтому я не вижу какой-то реальной угрозы для российской государственности, никакой. Но как-то противодействовать этому, создавая какие-то, может быть, другие платформы, где мы будем обсуждать другие вопросы, наверное, в информационном поле будет не лишним.
А вот действительно, как может противодействовать Россия? Ну, вы сказали, другие платформы. А что еще? Может быть, против тех стран, которые уже дали свое согласие на участие, вводить какие-то санкции или против персон, которые будут представлять стран? Ну, страну
какую-то.
Значит,
первое. Вот мы с вами как-то в одной из программ говорили, что необходимо закрывать въезд русофобам в России. Да? Вот после выхода этой программы, я вам очень признателен, я получил много обратной связи. И мне в том числе писали люди, которые работают в разных структурах. И они сказали: Николай Викторович, не беспокойтесь, пожалуйста, такой список существует. Он пополняется различными структурами. Но, может быть, работа ведется не на постоянно возобновляемой основе, а время от времени. Поэтому такой список существует. Надо ли туда всех подряд вписывать? Конечно, нет. Если речь идет о руководителях государств. Но это надо быть, мне кажется, не очень умным человеком, чтобы вписывать там президента какой-то страны в персоны нон-грата для государства, заранее зачеркивая возможность с ним говорить. Но он же руководитель страны. А вот русофобам рангом пониже действительно надо закрывать. Какие-то министры, там, государственные деятели, общественные деятели, которые заявляют. Поэтому надо сидеть с карандашом, смотреть, кто там заявляет. Но ведь, опять-таки, определенные вопросы можно обсуждать по-разному. Можно с точки зрения интересов своей страны быть корректным, а можно быть оголтелым русофобом и говорить всякие гадости. Поэтому мне кажется, что здесь просто наша политика должна быть гибкой. Вот недавно не дали визу журналистке BBC. Сколько возмущений со стороны Великобритании. Они тут же, конечно, обращают внимание, что 24 российских дипломата не могут продлить свои визы в США и должны оттуда уехать. Против нас давно уже ведется визовая война, а что касается санкций, ну тут как бы они не стесняются вводить санкции против отдельных лиц, отдельных корпораций. Ну, у них стеснение, по-моему, уже совершенно отсутствует.
А как вы считаете, почему Байден не приедет на саммит, чтобы как-то поднять значимость данного мероприятия?
Вопрос, а зачем Байдену поднимать значимость данного мероприятия?
Но они же все кричат, что Крым – это не российская территория. Ну вот он бы приехал и лично сказал, да, мы дальше придерживаемся такой позиции.
Ну, не солидно. Не солидно, есть какие-то серьезные вещи. Ему, в конце концов, нужно как-то выглядеть перед американскими политиками. Ну что, он приедет и будет общаться с какой-то политической мелюзгой. Пусть она там и разбирается, эти вопросы, создает какую-то волну, шум, а он сделает очередное заявление, но только из своего кабинета в Белом доме, не приезжая на это мероприятие.
Вот Зеленский к нему приедет 30 числа, может быть, там прозвучат заявления по поводу Крыма.
Ну, а о чем еще говорить? Ну, вот какие темы могут быть у президента Украины и президента США? Тема Крыма, тема Донбасса, тема «дайте денег». Все, больше никаких тем быть не может. И вариации на эти темы. Там, где «дайте денег», значит, мы защищаем вас от большевистских орд, как это уже там 100 лет заявляют все, кто пытается воевать с Россией. Тема Донбасса, мол, Россия там якобы что-то делает. Тема Крыма – отрицание реальности. Мы с вами заранее знаем что, все, что они говорят. Поэтому да, Зеленский приедет, ему поставят там где-нибудь, наверное, стульчик, он посидит минут 15 президента, будут сделаны фотографии, он уйдет. Но на ситуацию это никак не повлияет. Крым – неотъемлемая часть России. До тех пор, пока мы сильны, вот эти словесные сотрясения остаются словесными сотрясениями.
Вот если Байден не заинтересован в том, чтобы поднять значимость данного мероприятия, то Зеленский уж точно заинтересован, потому что, в принципе, это все он и задумывал. Так, может быть, с украинской стороны будут какие-то провокации в адрес Крыма до 23 числа?
Ну, в провокации со стороны Украины или еще каких-то не очень умных субъектов международного права, конечно, могут быть. Мы не можем исключать, что какой-нибудь британский эсминец опять захочет скоротать свою дорогу и случайно зайти в территориальные воды России, которые он почему-то оценивает по-другому. Но я думаю, что наша армия, флот, компетентные органы готовы к этим провокациям. В этом смысле, опять-таки, ничего нового не происходит. Провокации возможны всегда. Засылка каких-то диверсантов всегда. Информационная атака всегда. Заявления всегда. Поэтому ничего нового. Ничего нового и, к сожалению, к счастью, здесь не происходит, потому что, конечно, хотелось бы, чтобы, в конце концов, кровавая гражданская война на Донбассе, она закончилась. Но и здесь тоже ничего нового, все продолжается так, как оно было.
Ну вот не секрет, что этот саммит, он приурочен к Дню независимости, он пройдет 23 числа, а 24-го Украина будет отмечать 30-летие независимости. Вот как вы считаете, в 91-м году могла ли Украина тогда стать субъектом России?
Ну, при тех руководителях, которые уничтожили Советский Союз, конечно же, не могла. Кто должен был проявить волю к подобному объединению? Ельцин, да он старался избавиться от Советского Союза, чтобы избавиться от Горбачева, который был президентом. И цель ельцинской политики была в итоге выплеснуть страну, чтобы Горбачев стал президентом несуществующего государства. По сути, ведь Ельцин мог бы, и вряд ли кто-то с ним спорил. И в смысле его популярности, ну, логики, контроля над вооруженными силами и так далее. Если бы он воспринял власть Горбачева над Советским Союзом. Вот это. Но ему это было не нужно. Он пошел в угоду своим амбициям, разрушил великую страну. Ельцин не мог этого сделать, Горбачев не собирался этого сделать. А сепаратисты, которые подписывали Беловежские соглашения, им-то это зачем? Нет, у Украины был совершенно иной шанс. Украина могла стать и стала независимым государством, которое не отрицало бы своих русских корней и которое бы была некой особой Россией. Вот как у нас есть сегодня Белоруссия. Белоруссия же не говорит, что Белоруссия – это не Россия совсем, что это другой народ. Нет. И Лукашенко делает противоречивые заявления, и политика такая. Мы Белоруссия, мы вроде как бы Россия, но мы вот такая специфическая Россия, другая. И смотрите, достаточно успешно белорусское государство существует. Но Украина пошла по другому пути. Она предоставила себя в качестве инструмента русофобской политики. Она предоставляет себя сегодня в виде поля битвы. Сама риторика, вы подумайте, это ж надо быть, насколько не любить свою страну, чтобы заявлять, что она воюет. Ведь война – это определенное состояние, это определенные юридические последствия. То есть настаивать на том, что ты воюешь с тем, кто говорит, да я с тобой не воюю, это ж надо быть клиническим, я уж не знаю кем. И вот последовательное уничтожение промышленности, независимости, последовательное уничтожение торговых культурных, исторических связей с Россией. Вот по какому пути идет Украина. Это путь в никуда. У украинской государственности нет будущего. И 3 десятилетия существования показали, что война уже идет на территории украинского государства. Украинское государство потеряло часть своей территории. Она потеряет еще часть своей территории, если будет двигаться в этом гибельном направлении. Единственный путь сохранения территориальной целостности, сохранения Украины вообще как международного субъекта, это союзность с Россией. Это история об этом говорила. Как только Украина воссоединилась с Россией, она осталась тихим, мирным, спокойным местом, где цвели сады и пели птицы. И это происходило на протяжении столетий. Другого пути нет. Потому что, в конце концов, Польша, другие европейские государства ставят себе цель поглощения Украины как государства. Как только им не нужен будет инструмент против России, они его распилят, разделят и разорвут на части. Как это не понимает украинская политическая элита, можно только удивляться. Думаю, что все понимает, но просто это ее работа. Ей платят за деньги. Знаете, есть такая работа – родину предавать. Вот этим занимается и занимались не только Горбачев и Ельцин, но этим занимается и верхушка политической элиты Украины. А может быть, и вся она.
Ну вот в этом году 30-летие независимости будет отмечать не только Украина. Как вы считаете, какие страны на постсоветском пространстве действительно смогли стать независимыми? И вот почему вы так считаете? Какие признаки?
Ну, хороший вопрос. По сути, полной независимости не получил никто. Потому что сумма независимости 15 республик, она даже отдаленно не напоминает независимость одного великого Советского Союза. Российская Федерация на пути к суверенитету. Но все-таки, смотрите, как мы вынуждены оглядываться на Запад, даже вопрос транзита газа через территорию Украины обсуждают Германия и Соединенные Штаты Америки. Ну, согласитесь, это тоже определенный знак. Но мы, конечно, почти уже, двигаемся и наращиваем этот самый суверенитет. У Украины вообще никакого суверенитета нет. Белоруссия, благодаря Лукашенко, сохраняет суверенитет в политической сфере, но потихонечку теряет его в экономическом. Хотя экономика развивается, но она все больше зависит от России. Это не страшная, кстати, потеря суверенитета, и не надо этого бояться, потому что сращивание наших экономик – это разумно, естественно и правильно. Дальше. 3 прибалтийские республики. Что они получили? Они были самыми развитыми, самыми западными во всех смыслах слова провинциями Советского Союза. Сейчас они стали задворками Европы, откуда уехала вся молодежь. Что хорошего? Заводы закрылись. Что еще? Какие еще достижения? Беженцы. Заселят эти прибалтийские республики беженцами. Идем дальше. Республики Закавказья. Грузия. Богатейшая республика во времена Советского Союза. Что сейчас? Нищая страна, которая зависит исключительно от туристов. Грузия, мы обсудили, Азербайджан, Армения. Ну, военный конфликт, конца и края которому нет. Азербайджан, благодаря нефтяным месторождениям, да, выглядит более-менее
независимым.
Неплохо. Но последние события говорят о все большем попадании Азербайджана под влияние Турции, это если мягко говорить. Поэтому и здесь тоже говорить о каком-то суверенитете очень сложно. Концепция 2 государства, 1 народ все больше воплощается. В перспективе это может привести к потере государственности Азербайджана и слиянию его в той или иной форме поглощения Турции. Молдавия. Гражданская война, расколотая страна, угроза потери суверенитета точно так же при поглощении Румынии. При том, что значительная часть населения румынами не хочет быть ни при каком стечении обстоятельств. Ну, Казахстан, опять-таки, успешное достаточно государство, находящееся сегодня в регионе, который США собираются разрушить и погрузить в хаос. И целый ряд таких симпатичных среднеазиатских государств со свойственной Средней Азии такой деспотией. С экономической точки зрения, наверное, вряд ли.
Ну, Туркменистан, его можно назвать независимым. Ну да, мы не берем там царя, не знаю, императора, кто там у них во главе. И, ну, в целом, это же независимое государство, закрытая страна.
Ну, вы знаете, есть такой анекдот. Вот это неуловимый Джо. Почему? А потому что его никто не ловит. Никто не пытается нарушить вот эту изоляцию, целостность Туркменистана. Он с геополитической точки зрения никому не нужен. Но это можно сделать на раз, используя те же самые запрещенные в России террористические организации, находящиеся в Афганистане. И, кстати, такой сценарий я бы, собственно говоря, даже не исключал. Поэтому он такой вот независимый, но его независимость, к чему она сводится? К тому, что он на сегодняшний момент никому не нужен, а газ он будет поставлять туда, куда ему скажут. Иначе его независимость сразу закончится. Туркменистан – это один из инструментов западного воздействия на Россию, поскольку в Туркмении есть крупные запасы газа. Значит, вот в этом смысле он и нужен Западу. Изменится ситуация, изменится надобность. С Туркменистаном тоже может произойти все, что угодно. Так что подведем итог. Никому хорошо от распада Советского Союза в итоге не стало. Война, хаос, непонятное будущее, реально идущие войны на территории в Советском Союзе, всего это не было. Я уж не говорю о социальном строе, который был в Советском Союзе и которого сегодня нет ни в одной из 15 республик, которые образовались на территории СССР.
Но возродить Советский Союз уже невозможно. Так можно действительно, я сейчас об Украине, построить там независимое государство, ну, вы сказали, в союзе с Россией, ну а в целом, чтобы не зависеть ни от России и ни от Запада. И что для этого нужно?
Значит, возрождать что-то – это всегда в истории, ну, какой-то очень непродуктивный процесс. Но всегда есть возможность для нового объединения. Есть же определенная историческая логика в объединении или разъединении. Вот Россия с Польшей всегда очень сложно сочеталась. И когда Россия получила часть Польши, было два польских восстания. То есть это реальная проблема. Поэтому в данном случае, наверное, Польша и Россия не могут быть в рамках одного государства. А Россия и Украина – это один народ, это единое целое. И противопоставление одной части другой – это противоестественно. В этом смысле, если хотят брать пример, мы уже говорили с вами, пусть берут пример США. США же никогда не говорила, что мы антибритания. Хотя, наверное, основания были. Вон Белый дом почему называется в Вашингтоне? Потому что англичане его когда-то сожгли. Его пришлось заново покрасить белой краской. Поэтому он и белый. То есть война за независимость дважды была на территории Соединенных Штатов Америки. Воевали англосаксы американские с англосаксами британскими. Но никому в голову не пришло отказаться от английского языка, выдумать какое-то наречие, назвать его языком, поменять там какие-то слова и говорить, что мы никогда не будем братьями с британцами, и вообще мы не британцы, а независимые американцы, которые паслись там вместе с бизонами и индейцами. Никто же этого не говорил. В итоге построили великую государственность. Почему? Потому что не отказываются от своих корней. Украина отказывается от своих корней и выдумывает новые. Этот путь может привести только к гибели. Больше ни к чему.
Спасибо вам большое за ответы на вопросы. Я напоминаю зрителям, что мы общались с писателем и публицистом Николаем Стариковым.